Перевод. Махаттатва или великий причинный принцип трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах – причины, следствия и деятеля. Все эти процессы протекают на уровне ума, и в основе их лежат материальные элементы – грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежестве. Комментарий Шрилы Прабхупады. В изначальном духовном состоянии бытия живое существо полностью сознает, что по своей природе является вечным слугой Господа. Все души, обладающие таким чистым сознанием, являются освобожденными и потому живут вечно в блаженстве знаний на планетах Вайкунтхах, в духовном небе. Материальный мир создается не для них. Вечно освобожденным душам, которых называют нитья-муктами, нечего делать в материальном мире. Материальное творение предназначено для мятежных душ, не желающих подчиниться Верховному Господу. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название ложного эго. Оно проявляется в трех гунах материальной природы и существует только в уме. Те, кто находится под влиянием гуны благости, считают каждого человека Богом и потому насмехаются над чистыми преданными, которые стараются заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Гордецы, находящиеся под влиянием гуны страсти, пытаются любыми средствами утвердить свое господство над материальной природой. Некоторые из них занимаются альтруистической деятельностью и мнят себя посланцами неба, призванными облагодетельствовать человечество, осуществляя созревшие в их умах замыслы. Они идут проторенным путем мирского альтруизма, однако в основе всех их планов лежит ложное эго. Ложное эго подобных людей порой вырастает до таких размеров, что у них возникает желание самим стать Богом. Последняя категория эгоистичных обусловленных душ – те, кто находится под влиянием гуны невежества. Такие заблудшие души принимают материальное тело за свое «я», поэтому вся их деятельность сосредоточена исключительно вокруг тела. Господь представляет им возможность тешиться своими порождениями ложного эго, своими порожденными ложным эго идеями, но в то же время Он по своей беспредельной доброте дает им в помощь священные писания, подобные Бхагавад-гите и Шримад-Бхагавата, чтобы они могли постичь науку о Кришне и достичь истинной цели жизни. Таким образом, все материальное творение создано для живых существ, которые обусловлены ложным эго и витают на уровне ума, находясь в плену иллюзорных представлений, порожденных гунами материальной природы. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишнупадая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине Махатта Твадви Курванад Ахам Татвам Вьяджаята Карья Карана Картатма Путендрия Маномая Хвайкарика Стайджа Сашча Тамасашча Тяхам Тридхам. Махаттатва или великий причинный принцип трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах – причины, следствия и деятеля. Все эти процессы протекают на уровне ума, и в основе их лежат материальные элементы – грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежества. Итак, это глава, где Видура задает вопросы, Майтрея начинает давать на них ответы. И в этой главе есть несколько интересных моментов, которые уже пройдены, но для понимания того, что сейчас происходит, важно этот контекст вспомнить. В 4 стихе этой главы Видура сказал одну интересную вещь. Он говорит: «Поведай мне вот это знание извне, чтобы Верховный Господь изнутри абсолютную истину мне открыл». То есть он говорит: «Расскажи мне все эти вещи», это он просит внешне сделать вещи, «для того, чтобы Верховный Господь, находящийся в сердце, изнутри все это проявил». Это важная идея, потому что если бы этого знания не было внутри, оно бы не могло усвоиться. Допустим, если кто-то там спит, его можно разбудить, постучать в дверь или голосом сказать: «Просыпайся». Но если спящего нет, сколько угодно можно стучать в пустую дверь или там кричать: «Проснись». Если никто не спит, то уж проснется. Вот. То есть сами по себе вот эти вот внешние звуки, какие-то стимулы, стук в дверь или какое-то приглашение проснуться, подразумевает, что есть некий спящий. Если никого спящего нет, то в этом действии нет никакого смысла. Вот. И поэтому, когда происходит определенный внешний стимул, нам кто-то что-то говорит, этот разговор, все эти речи имеют смысл только потому, что изнутри возможен некий отклик. То есть это знание уже есть, но просто в спящем виде. Как в читании Чаритамриты говорится, что «Нитья сидха Кришна према садия кабуноя шраванади шудхачити караюдоя», что Кришна према всегда уже есть в нашем сердце, она нитья сидха, она всегда совершенна, но она в спящем состоянии. Когда человек занимается процессом шраванади шудхачити, то есть когда через процесс шраванам киртнам его читта, сознание становится шудхи, чистым, тогда караюдоя, это самая Кришна према, которая там уже есть, она просыпается и встает. Вот абсолютно тот же самый принцип здесь упоминается Видурой. «Расскажи мне об этом послании извне, для того, чтобы Господь проявил это изнутри». Это важный момент. Следующий момент – это то, что Видура задает вопросы, задает их о творении. «Поведай, как Господь создает космос на основе совершенных законов». То есть он про космос спрашивает, не про Кришну, а про космос, про внешнюю энергию. И понятно, почему это происходит, потому что прежде чем говорить о Кришне, мы должны понять, а что нас от него отделяет. Потому что если мы говорим, что нам куда-то надо, но мы не знаем, где мы находимся, вы не можете доехать. Если вы заказываете такси, там, значит, сначала ставится точка, где ты находишься, а потом, куда тебе надо. Если ты написал, куда тебе надо, ну, неизвестно, где ты находишься, куда же такси приедет. Вот, то есть, поэтому очень важно понять, где мы находимся, точка отчета, наша локация, а потом уже куда ехать. И куда ехать – это Кришна, это Вайкунха, это духовный мир. Но если мы не знаем, откуда ехать, как же мы доберемся? То есть мы не понимаем нашего собственного положения, нашей собственной обусловленности. Поэтому Видура спрашивает о том, как Господь создает этот мир, потому что в этом мире находимся мы. Вот. И с 17 стиха этой главы Майтрея начинает давать ответы. И в одном из предыдущих стихов, в 24-м, говорится очень тоже интересная мысль о том, что пока материального мира не было, то есть до начала творения, у Господа было ощущение неполноты, незавершенности. Прямо сказано в 24 стихе. И там говорится, что его духовная энергия, она всегда проявлена, а вот материальная энергия находилась в спящем виде. И поэтому у него было ощущение, что не вся реальность проявлена, ее нужно проявить. И в комментарии дается очень интересная аналогия Вишванатхи Чакраварти Дхакура о том, что как вот муж хочет наслаждаться, но его жена спит, и поэтому он пробуждает эту жену для того, чтобы вступить с ней вот эти вот отношения. Это прямо комментарий Вишванатхи Чакраварти Дхакура. Вот это означает, что у Господа есть внутренняя энергия духовная, с которой он наслаждается, и она всегда проявлена. А есть материальная энергия, которая творится циклами. То она спит, то она активна. Вот. И для того, чтобы полностью вся, весь спектр реальности пробудился, Господь пробуждает эту внешнюю энергию. Потому что пока она не проявлена, вот это ощущение неполноты. Этот момент важен нам для понимания какого пунктика. Мы часто слышим, что материальный мир создается для материалистов. Да? Я прямо в комментарии проповедую. Для мятежных душ. Этот материальный мир, не для освобожденных душ. Но также нужно понимать, что он не только для нас, он также создается и для Господа, для того, чтобы проявилась вся его полнота. Вот, то есть здесь два в одном. С одной стороны, у Кришны было ощущение неполноты, что его материальная энергия не проявлена, а с другой стороны, как бы случайное совпадение, еще и у нас материальные планы. На самом деле никаких случайных совпадений нет, все в одном. То есть Господь знает, что мы хотим здесь наслаждаться, поэтому Он, с одной стороны, для нас творится, с другой стороны, также это нужно для того, чтобы проявилась вся полнота реальности, потому что материальная энергия – это также одна из Его энергий. И хотя в основном Верховный Господь наслаждается в духовном мире, в материальном мире Он тоже являет свои игры. И это тоже был один из вопросов Видуры. Расскажи о аватарах, потому что аватары – это не изначальные формы Господа в духовном мире, а это те формы, через которые наслаждается в мире материальном. Поэтому мы видим, что здесь совпадение двух желаний – и желание Верховного Господа проявить также свои игры в материальном мире, вот, и для того, чтобы живые существа осуществили свои планы. Вот это вот важные идеи, предшествующие тому, о чем мы сегодня будем говорить. Вот, и этот материальный мир, поскольку его творит сам Верховный Господь, он является одной из форм его тела. Вот, в первой песне, 5 главе, 20 стихе, говорится «Идамхи Вишвам Бхагаван Иветарам», что этот Вишвам, эта вселенная, является ничем иным, как формой Верховного Господа. Бхагаван Иветарам, непосредственно сам Бхагаван, сам этот Вишвам. Вот, поэтому нужно принимать, что хотя материальная энергия сама по себе считается отделенной энергией, вот, тем не менее в ней Верховный Господь также проявлен. Поэтому мы видим здесь в действии философию Ачинтья Бхеда Абхеда Татва, что Верховный Господь и присутствует в этом материальном мире, и одновременно отсутствует. Он присутствует в форме здесь своих различных аватар, воплощений, Параматма, Гарбхадакшая, Вишну, те формы, которые приходят сюда играть различные лилы, но он отсутствует здесь как вот изначальный Ади Бхагаван. Вот поэтому он в духовном мире находится и через свои экспансии присутствует в этом материальном мире. Далее. Теперь уже непосредственно по нашему тексту. Начинается текст с термина «махататва». И «махататва» – это некое, буквально слово переводится как «великая истина», «махат-татва». Но, по сути, это некая отделенная от Господа субстанция, которая является своего рода колыбелью или первым прибежищем в материальном мире для обусловленных душ, потому что махататва – это соединение материи и души. Вот, когда душ еще в материи нет, это состояние называется прадхана. Потом прадхана переходит именно в сторону махататвы, когда на прадхану Верховный Господь Махавишну бросает свой взгляд, и вот теперь живые существа с этим взглядом попадают в прадхану. Таким образом, прадхана становится махататвой. И дальше махататва, которая изначально благостна, вот, но живые существа начинают пробуждаться, пробуждается их желание, ее пронизывают следующее понятие, это уже называется сутра-татва, то есть сутра означает связь, нить связующая. Вот, то есть теперь эти живые существа, которые изначально отличны от материи, они начинают с ней связываться, начинают себя с ней отождествлять, гуна страсти появляется. Вот, и потом махататва из благостна изначально, пронизанная сутра-татвой, добавляется элемент страсти, переходит в состояние тамаса, невежества. И когда махататва, будучи в таком динамичном состоянии от благости к невежеству, из невежества уже проявляется ложное эго. И вот теперь это ложное эго идет по трем каналам. Вот это вот троичная аханкара, три видха, здесь сказано, три вида этой аханкары. Вот она проявляется через гуну благости, через гуну страсти и через гуну невежества. Это нужно для того, чтобы осуществить разнообразные желания живых существ. Есть здесь живые существа, обычно мы привыкли считать, что материальный мир чисто для грешников, но это не всегда так. Здесь есть вполне приличные личности, которые находятся в гуне благости, различные мудрецы и так далее. Для того, чтобы им обеспечить жизнь в этом материальном мире, нужна гуна благости, потому что им невежество и страсть неинтересны. Вот. Им нужна вот такая тонкая форма обусловленности, форме благости. Вот. И поэтому при помощи благости создаются высшие миры, при помощи страсти создаются средние миры от земли до сварги, до рая, вот, и при помощи тамаса создаются низшие миры Биласварга. И благодаря этим вот различным гунам и их всевозможным комбинациям появляется возможность у живых существ осуществлять свои желания. То есть мы здесь осуществляем свои планы для нас творение, а Верховный Господь осуществляет свои планы, то есть для Него творение. То есть творение одновременно и для Него, и для нас. Вот как, допустим, в государстве люди, рядовые члены, они своей какой-то деятельностью заняты, а элита своей какой-то деятельностью занята. Вот, и это немножко разные уровни действия. Вот, поэтому важно понимать, что это материальное существование многофункциональное. И дальше здесь вот эти вот интересные идеи, которые, может быть, кажутся немножко сложными для понимания, техническими, но в них нужно разобраться для того, чтобы было понятно, как работает это материальное творение и каким образом мы тут тоже функционируем. Итак, смотрите, здесь сказано про махататву. Когда махататва доходит до стадии невежества, из нее вычленяется ложное эго. Вот, и это ложное эго, здесь говорится, дальше проявляется в трех видах – кария, карана и картри. Кария – это следствие, цель, что будет получено. Карана – это причина или инструмент, при помощи которого к этой цели мы придем. А картри или картриатма, как здесь сказано, или еще говорится карта, есть такой термин, это деятель, который, собственно говоря, и стоит между причиной и следствием. То есть сам по себе закон кария-карана, то есть причины и следствия, он нужен для того, чтобы живое существо осуществило свои желания и чтобы оно научилось. Вот поэтому, допустим, есть семя, есть плод. И есть тот, кто это семя посадит и плод получит. То есть, если бы не было вот этого деятеля самого, для чего бы существовали причины и следствия? То есть, сам закон причины и следствий, он лежит в основе логики, в основе ануманы. Анумана – это способность учиться, способность делать какие-то правильные выводы. Вот. И поэтому, только когда есть вот этот вот картри действующий или карта, вот тогда карана – причина, и кария – следствие имеют смысл. Потому что если причины и следствия нет, логики не может быть. А если логики не может быть, невозможно мышление, невозможно познание, неспособность обучаться. Итак, мы видим, как интересно Кришна здесь все продумал, что ложное эго распадается вот на эти три составных элемента. Тот, кто действует, он, значит, использует закон причинно-следственной связи, сажает семя, как причина получает плод, теперь этим плодом наслаждается, плод не нравится, ищи основы в причинах. Так он учится, так он мыслит, таким образом он прогрессирует определенным образом. Далее. Здесь говорится, что все эти процессы происходят на уровне ума. Использован термин «мана-майя». Почему на уровне ума? Потому что на уровне ума как раз в тонком теле находятся семена наших материальных желаний. То есть живые существа приходят в материальный мир не с духовными, а с материальными желаниями. Итак, эти материальные желания коренятся в тонком теле, в теле ума, и это является основой внешней деятельности. Если бы у живого существа вот этих тонких желаний внутри на уровне ума не было, к чему была бы вся эта внешняя суета? То есть внешняя вся деятельность проистекает именно потому, что внутри есть некие желания неосуществленные. Все, человек голодный, поэтому он идет в ресторан. То есть это вот внутри у него есть некая неудовлетворенность, поэтому он идет туда, где эту потребность он осуществит. Ему что-то хочется посмотреть, он идет в кино, ему хочется что-нибудь еще там, как, с кем-то поговорить, он встречается с друзьями, общается с людьми. То есть внутри есть некий заказ, есть некая потребность, а внешний мир – это как поле деятельности, через которое он эти свои внутренние желания осуществляет. Вот поэтому здесь говорится, что все эти процессы и причина, и следствие, и сам деятельность – это все находится изначально в тонкой умозрительной сфере, как некая тонкая матрица деятельности, которая потом уже начинает реализовываться через внешние процессы. Вот, и поэтому эти гуны начинаются с тонкого уровня, с уровня ума, а потом они уже переходят на внешнюю проявленную реальность. Итак, дальше здесь говорится, что ложное эго проявляется в трех качествах – благость, страсть и невежество, а до этого еще говорилось, что в основе их лежат материальные элементы, грубые чувства и умозрительные построения. Это тоже имеет отношение к вот этой вот троякой аханкари, к троичному ложному эго, вот, потому что для того, чтобы живое существо здесь действовало, нужно три условия в трех гунах – благости, страсти и невежества. Благость рождает такую энергию, как гьяна шакти, это и будет умозрительное построение, то есть некое понимание, как устроен мир. У меня есть какая-то концепция, что как нужно делать, это гьяна шакти, она из гуна благости рождается. Теперь это знание без практического применения никакого смысла не имеет. И для того, чтобы воплотить с тонкого уровня гьяны на внешний уже проявленный уровень, требуется крия-шакти, творческая энергия. И здесь нужны карана, эти вот инструменты нашей творческой деятельности, вот это вот крия-шакти. Итак, гьяна-шакти дает нам способность мыслить, понимать определенные вещи. Крия-шакти позволяет нам их реализовывать во внешней сфере. И теперь третий элемент. Итак, гьяна – благость, крия – это страсть, и теперь должно быть поле деятельности – дравья-шакти. Дравья-шакти – это материальные элементы. Итак, дравья-шакти – гуна невежества – это материальные элементы, крия-шакти – это гуна страсти, творческая наша способность, и гьяна-шакти – это некая концепция, вот эти вот ментальные построения, которые должны через внешнюю деятельность на каком-то конкретном материальном поле приобрести определенные формы. То есть вот таким вот образом вот эти вот все основные идеи, которые тут изложены, реализуются. Вот. То есть мы видим, что материальный мир представляет собой идеальный, непростой, достаточно сложный механизм, который нужен для того, чтобы чистое живое существо могло в этом материальном мире действовать. Не будь всей этой вот махататвы, аханкары, ложного эго, трех гун материальной природы, непонятно вообще ничего. То есть люди в массе своей, конечно, вот этим всем знанием не обладают. И они пытаются как-то вот при помощи психологии, физиологии найти ключи к пониманию всех этих процессов, как это все происходит. Но все достаточно поверхностно, потому что как раз отсутствует именно глубинное понимание всех этих вещей. И Бхагаватам, мы видим, что здесь Майтрея очень так тезисно, без глубокой разработки все эти вещи излагает Видури, это говорит о том, что Видура все прекрасно понимает. То есть, допустим, нам по всем этим вещам нужно лекцию читать, долго-долго все это разжевывать, разъяснять, что это, к чему, да, потому что мы в другой культуре абсолютно родились, другое образование получали, мы другое представление о жизни имеем. То есть, по большому счету, мы не понимаем всех этих вот тонких механизмов, мы не отличаем душу от физического тела, мы путаем душу с тонким телом, люди уверены, что психология означает наука, наука о душе, так она переводится, если в Википедию посмотреть. Вот. Но психология – это не наука о душе, психология – это наука о тонком теле. То есть люди путают. Постоянно вот эти вот терминологии «дух-душа», вот, допустим, в христианстве там другая терминология принята. И все это создает вообще невероятную кашу в умах людей, вот, что такое дух, что такое душа. И так далее, все вот эти вот моменты, они совершенно непонятны, вот, и ведическая культура в этом плане чрезвычайно точна, почему Шрила Прабхупада и называл ее наукой, то есть наука – это где совершенно четкие, ясные понятия со своими вот этими вот трактовками и так далее, вот, и поэтому, если мы просто изучаем психологию, там, какие-то вот современные науки, у нас появляется некая очень такое смутное представление о реальности, о том, что происходит. Но когда мы изучаем Шримад Бхагаватам, у нас появляется очень четкое детальное проявление всех этих, потому что здесь именно рассматриваются все вот эти вот тонкие понятия, тонкие реалии, которые не видны, которые лежат в сфере вот этого, в сфере духовной, да, в сфере метафизической, которая вне пределов чувств. И поэтому мы видим, что вот эта вся механика, как устроен мир на физическом уровне, как устроен мир на тонком уровне, она очень хорошо изложена в Шримад Бхагаватам. И если начинаешь понимать это, то открываются все вот эти вот тонкие сложные механизмы, как работает материальный мир. И когда начинаем мы понимать, как это все работает, вот теперь и не раньше, именно теперь и не раньше, у нас появляется шанс из всего этого выйти. Вот, потому что пока живое существо не понимает, как все это устроено, как же из всего этого выйти. Конечно, какой-то преданный может сказать: «А, у нас все по милости, просто пой Хари Кришна, и все будет хорошо». Это будет верно, верно, если человек на уровне чистого воспевания все это делает, тогда все вот эти вот технические условности не являются важными. Тем не менее, Шрила Прабхупада взял на себя труд изложить всю эту непростую философию, все вот эти вот вещи, и прокомментировал все эти вещи. Это означает, что это нужно. Потому что если мы действуем, стараемся быть активными просто в сфере абхидеи, практики некой, да, просто вот делай и все, не надо думать, да, вот просто делай и все автоматически получится. Вот, это определенный подход. Человек может находиться на таком уровне, но когда его действия не будут приводить к ожидаемым результатам, у него будут возникать вопросы: а почему? И для того, чтобы понять, почему действия не всегда приводят к желаемым результатам, я пою Хари Кришна, и где моя Кришна према, для этого необходимо возвращаться к истокам, к первооснове всех этих вещей. Вот, поэтому здесь мы видим, что Бхагаватам так интересно построен, что здесь одновременно присутствует самбанха, философия, понимание, как вещи взаимосвязаны, тут же приводится абхидея, практика, и тут же приводится ее плод. Прайоджина. Прайоджина означает полная связь. Йога – это связь, праполный, прайога, прайоджина – это уже полное соединение со своим первоистоком, с Кришной. А абхидея означает повторяющееся действие, когда мы много-много раз повторяемся эти вещи. Вот. Но это все тогда приобретает смысл, и деятельность становится осознанной, когда она базируется на самбанхе. Самбанха – это как раз как все связано между собой. И вот здесь, в этом стихе, мы прочитали про вот эти связи, самое начало творения, как махататва, из нее выделяется вот это ложное эго, которое присутствует в трех гунах, как проявляются вот эти вот три элемента, действующий, инструменты и цель достижения, кария, карана, картри. Вот. И здесь также сказано о том, что все это происходит на тонком ментальном уровне, потому что реализуется желание, которое у нас находится внутри. Вот. И как в этом нам помогают, опять же, три проявления этих гун в форме ментальных построений гьяна-шакти, в форме творческих усилий крия-шакти и в форме поля деятельности которая перед нами лежит, дравья, шакти, материальные элементы. И вот теперь мы на основе какого-то понимания смотрим на это поле деятельности, прилагаем определенные усилия, получаем какой-то плод и радуемся этому плоду какое-то время. А потом под влиянием силы времени наш плод разрушается, уничтожается, устаревает. И мы говорим, что ж такое, да? Вот я хотел, я сделал, я постарался, а вот теперь я заболел, мое тело разрушается, или мой дом разрушается, или мое поле деятельности, что-то здесь не то. Да? Вот. И в течение времени живое существо начинает понимать, что есть, оказывается, кроме нашего плана, который мы здесь осуществляем, да, при помощи знаний, при помощи творчества, при помощи материи, есть еще кроме нашего плана еще верховный план, который осуществляется через фактор времени, кала-шакти, через силу времени, которая вращает всю эту материю, и мы видим, что она проходит эти вот фазы творения, поддержания и разрушения. И вечное живое существо в виде разрушения всегда огорчается. Вот есть люди, которые находятся под влиянием гуны невежества, им нравится взрывать все, разрушать, они радуются, когда что-то разрушается. Вот. А люди в гуне страсти радуются, когда что-то творится. Вот. А люди в гуне благости, им нравится, когда что-то вот долго существует, поддерживается. Вот. И поэтому, когда живое существо видит регулярно все три фазы творения, поддержания, уничтожения, оно сначала радуется творению и поддержанию, и огорчается, когда все это рушится. Вот вы сделали все, потом смотрите, там откололось, здесь что-то треснуло, нужен ремонт косметический, потом капитальный, потом вы понимаете, господи, это все проще сломать, новое построить. Вот, то есть так действует вот эта сила времени, и в конце концов живое существо утомляется в этом материальном мире, начинает искать какую-то альтернативу для того, чтобы его вот эта внутренняя вечная природа получила поддержку из внешней вечной природы. А внешняя вечная природа – это духовный мир. Духовный мир – вот это шудхасата, вечная природа. А материальный мир – это, к сожалению, временная природа. Вот таким образом все устроено так, чтобы живое существо попробовало себя на этом временном вторичном поле деятельности, через гуны осуществила свои желания, через принцип причины и следствия научилась, увидела вот эти вот определенные логические связи, вот, и в конце концов, видя вот эту вот неизбежную тенденцию к разрушению всего, сделала определенный вывод и нашла правильное убежище. Вот, поэтому мы знаем, что 10 тем Шримад Бхагаватам как построено. Начинается это сарга, висарга, ча, то есть тонкое творение, грубое творение, стхана, поддержание, значит, существование материальное, устройство мира, пошанам, поддержание его, утай, побудительный импульс, на основе чего мы действуем, вот, значит, и потом, значит, как правильно жить в этом мире, манвантара, ману учит нас законам, существованием, вот, но этого всего мало, поэтому приходит сюда Верховный Господь, оставляет здесь Ишану Катха, описание игр Бога, то есть как духовная реальность. Вот. А потом уже в материальном мире что здесь происходит? Здесь происходит Ниродха, сворачивание этого проявления, вот, и живое существо, по идее, когда что-то рушится, вы из этого места бежите, правильно? Дом загорелся, что вы будете? Вы будете из него убегать, то есть вы будете мокшу искать, спасение. Вот, поэтому, поскольку материальный мир подвергается Ниродхе, то есть регулярному, значит, разрушению, живое существо желает из этого горящего дома спастись, это называется мокша. И когда вы спаслись из горящего дома, убежали, дальше что? Дальше нужно найти какую-то ашраю в нормальном доме, правильно? Убежище там, где не горит, там, где у вас какие-то гарантии, там какое-то есть спасение. Вот, поэтому высшей последней темой Шримад Бхагаватам является ашрая, высшее прибежище. А начинается все с этого всего творения. Творится то, что какое-то время поддержится, потом это все будет разрушено, мы будем стремиться к освобождению, и в освобожденном состоянии будем думать, слава тебе, Господи, спас от этого пожара, от этого разрушения, а дальше что? А дальше новая ашрая, высшее прибежище. Вот таким вот образом построен Шримад Бхагаватам. И здесь мы сейчас читаем раздел, где Майтрея только начинает рассказывать всю вот эту вот тему, связанную с творением. Харе Кришна. Конечно. Сутра татва, сутра. В проявленном состоянии без ложного эго действовать в материальном мире невозможно. Но махататва – это когда еще материя не проявилась. Вот, поэтому, если вы почитаете 26 главу этой же третьей песни «Начало материальной природы», там эта последовательность четко изложена. Прадхана – непроявленная материя, взгляд Махавишну на нее – попадает туда дживы, прадхана превращается в махататву. Махататва – это уже прадхана плюс живые существа. Но они в таком еще спящем состоянии находятся. И вот теперь, когда ее пронизывает эта вот сутра, сутра-татва, то есть гуна страсти, они начинают шевелиться, пробуждаться, да? Вот, и теперь им уже хочется действовать. А чтобы действовали, должно быть поле. И на основе чего действовать? На основе ложного эго в материальном поле. Действия проистекают из нашей обусловленности. То есть живое существо, оно же не в чистом виде в махататву попадает, оно попадает туда со своей свабхавой. Свабхава – это уже накопленный опыт, накопленная природа, потому что мы же тут долго крутимся. Вот, и поэтому это не то, что там чистая джива в махататву попала и не понимает, куда она попала. Нет. То есть в махататве находятся живые существа, уже рецидивисты, то есть которые уже тут крутанулись, так сказать, не слабо, у них уже не первая ходка, что называется. Вот, и вот это формирует их свабхаву, материальную энергию. И эти желания, которые рождаются из свабхавы, они ждут своего воплощения. Поэтому через силу времени вот эти вот все этапы один за другим наступают, и уже когда ложное эго проявляется, вот эта вот свабхава благодаря ложному эго приобретает определенное направление, что я буду конкретно делать и как я буду это делать. То есть это уже комбинация гун, она решает эти вещи. Я не совсем понял, в каком смысле распределено, просто у каждого компонента своя функция. Это вот как технология изготовления чего-то, да, то есть какой-то продукт на какой-то фабрике изготавливается, там есть последовательность, сырье, из чего делается, там температурный режим, там что-то еще, там на каком элементе технологии добавляется то, другое, третье, да, вот, то есть вот точно так же есть технология сотворения этого материального мира, вот, и здесь два параллельных процесса, один процесс чисто технически осуществляется, вот, на внешнем уровне, да, вот, а второй процесс – это на ментальном, как вот созревают желания, какие возможности для их проявления, это вот, вот гуны нужны, понимаете? Это просто технология или последовательность проявления материального мира из состояния, значит, непроявленной, а в якта, в состояние проявленное, в якта. Я предполагаю и предлагаю не пользоваться этими понятиями «дух» и «душа», а по той простой причине, что это терминология христианская. Вот. И она – это совсем другая система мысли, совсем другая культура. Если мы принесем ее сюда, мы будем запутаны от начала до конца. Вот. И поэтому в нашей системе лучше всего использовать термины вот этой культуры «атма» – «душа», «аханкара», ложное тело, ложное эго, манас, ум, будхи, разум. Если вы привнесете сюда христианскую терминологию, вы не сможете выпутаться, понимаешь, потому что это термин из другой системы мысли вообще. Вот, и поэтому либо нужно в голове какой-то переводчик установить, чтобы он постоянно переводил вот эти вот понятия одной системы в другую систему, либо пользоваться уже терминологией, которая принята в определенной традиции. Попытки скрестить все это они неудачные всегда. Насколько я просто знаю, то, что мы называем душой, христиане называют духом, а то, что мы называем тонким телом, они называют душой. И вы не можете им предложить переименоваться, у них уже сложившаяся система, понимаете, и у нас тоже. И поэтому вот это вот сложности перевода понятий из одной системы в другую, они всегда будут существовать. Люди, которые имеют какое-то, ну, не знаю, там, прошлое в христианской традиции и так далее, им сложнее всего, потому что у них уже есть какие-то сложившиеся понятия. Вот, люди, которые без вот этого бэкграунда христианского, им проще эти вещи понимать. Они просто сразу принимают эту вот ведическую терминологию и все. Еще что-то есть? Можно? Да.
Что гордецизм, находящийся под влиянием гуманной страсти, пытается любыми средствами утвердить свое господство материальной природы. Те, кто находится под влиянием гуманной благости, считают каждого человека Богом, и потому возникаются значительные преданные. У меня было такое понимание, что гуманная благость – это те, кто что-то хотят. То есть они добродетель.
Что они?
Добродетель.
Добродетель.
На благости это добродетель. А тут говорится, что это гордецы, которые считают каждого человека Богом, и потому насмехаются на чистом
перевод. Шрила Прабхупада дает этот комментарий в определенном контексте. То есть, когда мы говорим о гуне благости в контексте бхакти, это совсем другая гуна благости, чем гуна благости вне контекста бхакти, понимаете? И поэтому есть бхакты, которые в благости, и здесь как раз вот ваше понимание, оно будет соответствовать, правильное понимание. Вот. Но мы не встречали гуну благости без бхакти, и поэтому нам непонятно, о чем здесь пишет Прабхупада. А он именно об этом пишет, о гуне благости без бхакти. То есть фактически он пишет о ком? О имперсоналистах, которые находятся в благости, но они не бхакты. И поэтому они считают, что все мы брахман, все мы бог. Да? Вот, и поэтому с их точки зрения бхакти выглядит смешно. Поэтому они от бхакти что делают? Насмехаются. Понимаете? То есть мы воспринимаем гуну благости вместе с бхакти. Поэтому у нас в нашем понимании она немножко по-другому выглядит, чем гуна благости без бхакти. И Прабхупада именно об этом говорит. И поэтому нам кажется, о чем он говорит? Он говорит о имперсоналистах, потому что имперсоналисты – это именно они считают, что все есть Бог, все и все есть Бог. И для них бхакти выглядит вот как-то смехотворная какая-то игра в куклы, да, что там мы поклоняемся божествам или что-то еще, служим там какой-то форме, а эта форма, по их мнению, это майя, иллюзия. Вот о чем он говорит здесь. О гуне благости без основы в бхакти. То есть имперсонализм. Понятно? Да, это они могут быть освобожденными душами. Да. Но при этом бхакти им тоже не интересно. И у них вот эта вот главная идея фикс – это то, что я есть брахман. И поэтому у них есть это ощущение какого-то, ну, превосходства. Потому что брахман означает большой, великий, слово брахма означает большой, великий. Вот, поэтому, когда человек считает себя, почему брахманы такие, кастовые брахманы, гордые, они же великие, да, они великие, они к брахману имеют отношение. Вот, если они не преданы, если они преданные, тогда они могут быть смиренными. Если этот брахман не преданный, имперсоналист, тогда он будет очень гордым. Потому что он сейчас высшая каста, да, а потом он еще и богом станет. То есть у него такая концепция в голове. Конечно, это частичное освобождение. Любое освобождение является частичным, пока живое существо полностью не раскрыло свои отношения с Богом. Все бывает частичным. И обусловленность бывает частичным, и освобождение бывает частичным. Все бывает разным, и полным, и частичным. Есть полная обусловленность, есть частичная обусловленность, есть полное освобождение, есть частичное освобождение. Анна-майя, прана-майя, да, то есть их беспокоит пища и выживание. Прана-майя – это безопасность, а анна-майя – это просто концепция выживания. Где есть и так далее, что есть, запасы на зиму готовить – это все анна-майя. А прана-майя – это вот на всякий случай иметь ружье какое-нибудь, да, вот, дверь хорошую с замком, да, вот это все проявление прана-майи. Концепция безопасности, потому что хороший замок, толстая дверь, они внушают мне чувство безопасности. А если у меня еще есть там какая-то, так сказать, стрелялка, то это вообще классно, я себя чувствую просто полностью защищенным, понимаете? Вот это прана-майя. Вот мана-майя – это уже более высокий уровень, это уровень образования, когда человек ищет чего-то большего, для него уже просто концепции выживания мало, он уже находит радость в познании, в каком-то открытии. В изучении этого материального мира.
А те, которые у меня все посланцами не подписаны, благодетельство человечества, осуществляя созревший ума замысел.
Это про людей в гуне страсти сказано, что они мнят себя посланцами неба, освободителями и так далее, поэтому они и занимаются всякой такой, как им кажется, благостной деятельностью. То есть они на самом деле просто они улучшают свою материальную карму, занимаясь какой-то благотворительностью и так далее. Это просто они нарабатывают себе пунья-карму, хорошую благочестивую деятельность. Вот и все. Нет, вот это уже сфера мана-майя, то есть вот материальный мир, и как бы оптимизировать или улучшить положение этого материального мира. Они сами считают себя освобожденными, но они видят, что другие страдают, поэтому они хотят им помочь. Это все сфера мана-майя. Вот. А следующий уже уровень, вигьяна-майя, это уже первый шаг за границу. Это уже шаг в трансцендентное, когда появляется не просто материальное знание или какая-то благотворительность материальная, какие-то такие добрые, хорошие материальные дела, а вигьяна – это уже следующий уровень понимания «я не тело». И уже, соответственно, другой способ решения проблем. Не просто через кормление там кого-то, а кормление просадом. То есть уже когда духовная энергия присутствует, а не просто белки, жиры и углеводы.
А вот эти, которые под влиянием, каждый человек считает Бога, вигьяна-майя.
Имперсоналисты, это может быть элемент вигьяны, элемент, потому что Бог сам по себе, он трансцендентен. Наши представления о нем могут быть неправильные, но сам по себе Бог, о ком у нас неправильное представление, он трансцендентен. Поэтому это уже сфера вигьяны, опыта определенного. То есть имперсоналисты, они могут находиться на уровне вигьяны майя. Но они не доходят до уровня Ананда Майи, высшего. Потому что у них нет идеи служения, идеи любви.
Можно очень глупо сказать. У меня такая спекуляция, что там как в духовном мире вагон нормы накопится. Тех душ, которые хотят уже...
Вагон чего накопится?
Знаете, есть такое выражение? Вагон нормы.
Не знаком, не знаю.
То есть какая-то пачка людей, как душ, накопится, которые хотят сюда в материальный мир. Тогда вот это просыпает материальный природу и сюда.
А не обязательно ждать накопления каких-то душ, потому что этот материальный мир, он так всегда полон. Здесь нет никакого дефицита в обусловленных душах и никогда не будет. Вот поэтому, когда в Чайтанья Чаритамрите, в этой главе Харидас Тхакур с Господом Чайтаньи разговаривает, вот, и он говорит, что вот ты одним своим присутствием освободил все души в этом мире, так же, как это сделал Кришна, Рама когда-нибудь. А потом, как только все души освободились, тут же материальный мир наполнился другими душами, потому что они находятся в состоянии сукшма. Сукшма – это тонкое такое состояние сна. И таких джив, которые ждут своего воплощения, ну как ждут, они ждут в состоянии сна. Вот их полно. Это не то, что там надо ждать какой-то новой группы диссидентов из духовного мира, которые сюда придут. Нет, не об этом речь. Вот речь о том, что материальный мир, он всегда полон обусловленных душ, и даже если одну вселенную освободить, другие полным-полны. Вот на Цанитья-Бадха они здесь вечно находятся.
Нет такого движения этих душ, которые там постоянно одни сюда освобождаются,
В глобальном масштабе, да. Это не то, что какой-то, знаете, дорога с двусторонним движением, одни туда, другие сюда. Это не такой массовый процесс. То есть освобождение душ сюда и попадение душ сюда, это не является массовым процессом. Но поскольку этот процесс, он имеет вечную природу, вечно растянут, у него нет начала, не существует начала. Вот называется анади-карма, то есть карма, не имеющая начала. Поэтому эти живые существа называют нитья-бадха, вечно обусловленные, в том смысле, что никто не знает, когда и как они здесь оказались. Все. На этом закончим. Шримад-Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.